Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Аномальная ситуация в отношениях между Россией и Украиной постепенно закончится. В этом уверен глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, у россиян никогда не было вопросов к украинскому народу. И два народа очень близки в культурном отношении и мировоззрении в целом. Лавров подчеркнул, что западные коллеги попытались сделать Украину антироссией, используя разные инструменты. Лавров также сказал, что передача советских комплексов С-300 из других стран на Украину невозможно и будет незаконной. Бои в центре Мариуполя продолжаются. РИА Новости сообщают, что главные дороги в этом направлении перекрыты баррикадами из различной техники и транспорта. Президент России Владимир Путин в сегодняшнем разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что российские военные на Украине делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан. Разговор Путина и Шольца состоялся по инициативе германской стороны. Латвия высылает 3 сотрудников посольства России. В МИД страны заявили, что их деятельность противоречит дипломатическому статусу. Персонами нон-грата объявлены также 10 российских дипломатов в Болгарии. Указывается, что они якобы осуществляли деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипотношениях. Эту информацию подтвердили РИА Новости в российском посольстве в Болгарии. Решение Евросоюза по Арти и Спутник вызывает вопросы. Об этом заявили в правительстве Норвегии. Суд в Берлине отклонил ходатайство о продолжении вещания программы Арти.де. Ранее его запретил немецкий регулятор, несмотря на наличие европейской лицензии по конвенции, в которой участвует и Германия. Лицензию телеканала Арти на вещание отозвал и британский медиарегулятор. Регулятор Офком, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это продолжением антироссийского безумия и нарушением свободы слова. Москва не планирует приостановку выполнения госзаказов. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин. Он подчеркнул, что город не будет сокращать программу развития и персонал. По его словам, город является самым крупным работодателем, представляющим работу для примерно 800 тысяч человек. Собянин уверен, что совместно с бизнесом Москва переживет тяжелые времена.
Вы слушаете радио «Спутник».
Продолжается эфир на радио «Спутник». Я приветствую всех наших слушателей. Здесь мы обсуждаем самые актуальные новости на данную минуту. Российские средства ПВО ночью 18 марта отразили удар из комплексов «Точка-У» украинских войск по Мелитополю. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Коношенков. Были нанесены удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями. Я напомню, что точно такая же ракета упала в центр Донецка, в результате чего погибло более 20 человек. И это несмотря на то, что ракета такая была сбита российскими ПВО. Так вот, точно такими же ракетами был обстрелян Мелитополь. Российскими средствами ПВО ракетная атака по мирным жителям города была отражена, заявил Игорь Коношенков. По его словам, обстрел Мелитополя производился с северного направления, с юго-восточной окраины города Запорожья, который полностью контролируется националистическими подразделениями. И вот эту информацию, да, я и хочу обсудить с нашими экспертами в эфире, которые появятся у нас чуть позже. Ну а пока же в качестве ответной меры вооруженные силы России ракетами «Искандер» уничтожили украинские пусковые ракетные установки. Об этом сообщил также официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков. Далее небольшая цитата о том, что вооруженными силами Российской Федерации была осуществлена засечка координат пуска украинских баллистических ракет. В целях пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов киевского националистического режима двумя ракетами «Искандер» пусковые установки украинских националистов были уничтожены, сказал Игорь Коношенков. У нас в эфире военный эксперт Юрий Кнутов. Юрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Альбертович, ну вот, к сожалению, за последнее время, наверное, большинство россиян выучили название ракеты «Точка-У», ракеты смертоносной. Вообще, откуда у Украины эти ракеты? Это западные поставки, это вот они сами делают, как это?
Ну, вообще, эта ракета «Точка-У» еще была разработана в начале 80-х годов прошлого века. Она называлась разведывательно-ударный комплекс «Точка-У». Почему? Потому что отличие ракеты заключается в том, что она с достаточно высокой точностью поражает заранее разведанную цель. То есть нужно было какими-то средствами вычислить местонахождение данной цели, дать ее координаты, заложить в ракету, и, собственно говоря, ракета потом двигалась непосредственно с высокой точностью, уничтожая вот цель по тем координатам, которые указаны. Более того, особенность ракеты «Точка-У» заключается в том, что она не летит по баллистической траектории, она маневрирует, исходя из тех команд, которые идут с Земли, то есть все время происходит коррекция полета для того, чтобы максимально точно уничтожить цель. И при этом наведение осуществляется вот до последней секунды. Это вообще «Точка-У» — это система, которая фактически является дедушкой современного «Искандера». И дальность поражения вот, ну, более современной модификации советского периода где-то 120 километров. Причем особенность состоит еще в разных боевых частях, которые можно использовать. Вот боевая часть кассетная, там может быть использовано до 50 кассет. Причем они подрываются на высоте 2 с лишним километра, где-то 2 километра 250 метров. И непосредственно разрыв каждого элемента происходит на высоте 20 метров. Вот представьте себе, когда по Донецку выстрелили кассетной частью, и вот к счастью, что вот основная масса этих кассет не сработала, сработала всего лишь одна. Но, правда, в центре города, и она привела к таким жертвам. А если бы сработали все, то, конечно, жертвы бы исчислялись десятки, а может быть и в сотни раз больше. Но по точке У работают достаточно уверенно наши зенитно-ракетные комплексы, но особенность заключается в том, что их перехватывают, как правило, на территории города, и поэтому ракеты, падая непосредственно, скажем, на жилые объекты, они также причиняют ущерб. Чаще всего нам показывают твердотопливные двигатели этих ракет. Почему? Потому что они изготовлены из жаростойких материалов, достаточно прочные, и поэтому они, в общем-то, остаются, ну, скажем, менее поврежденными. Но что это позволяет? Это позволяет определить по номеру двигателя, что это за ракета, когда она была произведена и куда отправлена. Потому что ракеты производились, как я сказал, в Советском Союзе. Они остались на вооружении украинской армии еще со времен Советского Союза. По данным прошлого года, на 2021 год, ВСУ имели на вооружении 90 пусковых установок «Точка-У» и до 800 ракет. Поэтому, конечно, запас ракет достаточно большой, несмотря на то, что мы пусковые установки уничтожаем склады. Но сейчас, конечно, основное внимание надо сосредоточить на местах хранения этих ракет, то есть это где-то есть склады, которые находятся под землей, они, в общем-то, хорошо замаскированы, вот надо их изыскивать, наносить по ним удары, таким образом, фактически, ну, сводя вот этот вот запас еще советского периода к нулю. То есть тем самым нейтрализуем применение этих ракет по мирному населению. Ну и самое главное, отслеживать также передвижение самих пусковых установок. Потому что время развертывания такой пусковой установки 16 минут. То есть вот она вышла в какой-то район, в район провели это по привязку, ее развернули, ракета произвела пуск, пусковая установка произвела пуск ракеты, соответственно, и затем после того, как происходит поражение, наведение этой ракеты осуществляется, соответственно, пусковая сворачивается и покидает свою позицию. Вот в этот момент она, пусковая, уязвима, хотя на ней и нет ракеты, но, в общем-то, для того, чтобы предотвратить ее повторное использование, конечно, тоже нужно пуск фиксировать. В современной системе противовоздушной обороны, такие как «Панцирь», «Бук» и другие комплексы, они могут именно вычислять по траектории полета цели примерно место старта. И таким образом можно, если оперативно срабатывать, либо организовать еще дежурство беспилотных летательных аппаратов разведывательных, отслеживать места пуска и наносить по ним своевременные удары. Вот примерно как произошло в этот раз, когда...
Да-да-да, вооруженные силы ракетами «Искандер» уничтожили украинские пусковые ракетные установки, вот откуда были выпущены, как я понимаю, эти ракеты «Точка-У».
Ну, вот удар, когда по Донецку был нанесен, и погибло большое количество мирных граждан, порядка 20 человек, а вообще-то там ведь провокация более серьезная готовилась, там должны были собраться женщины на митинг, их всех тоже должно было накрыть этой вот шрапнелью. Ведь особенность ракеты, вот этой вот кассетной боевой части, состоит в том, что она броню не уничтожает, и здание не разрушает. А шрапнель, она может только максимум зданию там посечь фасад, разбить окна, а вот людей уничтожает и очень-очень эффективно. То есть это такое антигуманное оружие, оно запрещено всеми конвенциями существующими. И вот, собственно, прямо определили, то, что с района Красноармейска, это примерно 50 километров от Донецка, был произведен пуск такой ракеты. То есть за этими пусковыми установками и за расчетами, которые ими управляют, следили. И когда они заняли какое-то место дислокации для обслуживания, для отдыха, может быть, для перезаряжения, ждали подвоза новых ракет, вот в этот момент их накрыли «Искандером». Я еще раз хочу сказать, что «Искандер» — это, в общем-то, ну, скажем так, наверное, правнук точки У. То есть это система гораздо более совершенная, гораздо более эффективная, точная. И она, собственно говоря, с высочайшей точностью вывела из строя вот эти вот
установки. Да. Юрий Альбертович, еще одну тему хочу с вами обсудить. В частности, о том, что российские военные будут воспринимать в качестве цели любые грузы с вооружением для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Что, в общем-то, логично, понятно. Вот вообще, насколько у России есть возможность уничтожать колонны с оружием, которые поступают на Украину с территории Польши, например, и так далее? Отслеживать и уничтожать?
Все немножко сложнее. Почему? Потому что самолеты с натовским оружием садятся в Польше на аэродроме Жешунь. Это примерно 100 километров от границы с Украиной. Там и оружие перегружают не просто вот на какие-то железнодорожные составы, а перегружают, например, фуры. Фуры гражданские. То есть идет колонна, состоящая из фур, половина там гуманитарный груз, а половина оружия. А в общем-то надписи везде одинаковые, что это гуманитарная помощь. И даже определить достаточно сложно, где находится оружие, где гуманитарный груз. Это с одной стороны, а с другой стороны, например, даже мы накрыли несколько таких машин, ведь будет скандал, что мы уничтожаем именно гуманитарный груз. Более того, наемников тоже так же перевозят на гражданских автобусах в колоннах с гражданскими обычными людьми. Так что тут, в общем-то, натовцы идут по пути, ну, такому, который, собственно говоря, далек от этики военной, от правил ведения военных действий, а, в общем, опять же, тоже чем-то напоминает прикрытие мирным щитом, которое используют нацисты на Украине.
Да-да-да, в случае чего Россию всегда можно обвинить в том, что она разбомбила гуманитарную помощь.
Но я считаю, что использование беспилотной авиации, спутниковых наших систем разведывательных позволит применять вот наши системы «Искандер» и другое высокоточное оружие по местам складирования. Не по местам транспортировки, а складирования. Вот они привезли, выгрузили это оружие, сложили на какой-то склад, и мы ударили, и тем самым уже тут, в общем-то, нас ни в чем не обвинишь, мы действительно уничтожили оружие, и причем масштабы достаточно большие. Такая же история и с наемниками. Мы дождались, когда наемники легли спать, казарме на Яворовском полигоне и накрыли эту казарму. Погибло более 100 человек, там, либо убито, либо ранено. Поэтому эффективность вот такой тактики, она может быть более сложной, требует больших усилий, но во всяком случае она снимает с нас всякие обвинения в том, что мы негуманно поступаем по отношению к мирному населению, хотя мы ведем себя сверхгуманно, а негуманно мирным щитом прикрывается НАТО и украинские нацисты.
Согласен. Еще одну тему хочется обсудить, о том, что Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не допустит поставок Киеву зенитно-ракетных комплексов С-300 из других стран. А далее цитата нашего дипломата. «Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею, что советские системы и системы российского производства находятся в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые также имеют сертификат пользователя. И этот сертификат не разрешает направлять их в третьи страны», пояснил господин Лавров. Ну вот, все это, конечно, правильно, де юре, но согласитесь, кого будет останавливать какой-то сертификат? Или я не прав?
Нет, вы абсолютно правы, когда Запад вообще-то наплевал на международное право и наплевал на международное торговое право. Расторгнуты все договора практически без всякого уведомления и предупреждения в соответствии с международным правом, там за месяц или за год там есть положение. Уволены сотрудники без выходных пособий, я имею в виду иностранными компаниями здесь. То есть нарушения такие, которые, в общем, ну, просто беззаконием можно назвать, причем это самое мягкое слово. Так что я думаю, что и здесь Запад наплюет на все эти межправительственные соглашения. Но не надо забывать, что это система первой модификации с дальностью поражения. Вот первая система, которая на Украине, там дальность поражения у С-300 при 75 километров, у этих где-то 120 километров. ПМУ-1. С-300 ПМУ-1. Поэтому мы имеем, наши воздушно-космические силы имеют на вооружении противорадиолокационные ракеты с дальностью гораздо большей. То есть мы можем запустить ракету, которая наводится по лучу на радиолокатор подсвета цели и наведения автоматически, без входа самого самолета в зону поражения зенитно-ракетного комплекса. Радиолокатор вывели из строя, после этого комплекс небоеспособен, летели штурмовики, разбомбили его и, собственно говоря, задача выполнена. Таким образом, мы сейчас вот уничтожаем почти ежедневно какие-то дивизионные С-300, там хоть их пытаются украинцы восстанавливать, но это, в общем, достаточно тяжелая работа, кропотливая и дорогостоящая. Поэтому такая же судьба и ждет вот те несколько комплексов, которые сейчас будут американцы закупать в Словении, потом у Кипра, один комплекс есть у самих американцев на авиабазе Нейлис находится, С-300В. И я думаю, что мы прекрасно с этой задачей справимся, учитывая то, что наши системы борьбы с зенитно-ракетными комплексами натовского производства, они достаточно на высоком уровне. Да, и вот опыт последних боевых действий в течение вот 3 недель, он показывает, что мы со старыми системами С-300ПС расправляемся без всяких проблем. Так что нас это пугать не будет, но если все-таки на это пойдет, и пойдут и Соединенные Штаты Америки, и те страны, которые покупали нас это оружие, ну что, нам это будет хороший урок, что в будущем даже нет смысла просто с ними связываться.
Свое оружие продавать, да, согласен.
Не только оружие, даже мирные какие-то.
Даже мирные, да, согласен. Юрий Альбертович, в завершении нашей беседы еще одну небольшую тему хочу обсудить, о том, что обещанные госсекретарем США Энтони Блинкеном 400 дополнительных военных американских военных уже прибыли в Литву, и еще больше, возможно, расширение контингента. Вот зачем все это делается, как-то это может повлиять на общую ситуацию? Наращивание контингента НАТО.
Да, к сожалению, да. Почему? Потому что вот это наращивание, это, как правило, либо спецназовцы, которые потом будут перебрасываться на Украину под видом наемников, либо это специалисты по системам РЭП, радиотехнической разведки. То есть это, в общем, такие, скажем, подразделения, которые будут оказывать круглосуточную помощь военнослужащим Украины, давая разведданные, ставя нам помехи, либо действуя на территории нашей, внутри наших войск, как диверсионно-разведывательные группы. Поэтому, конечно, мы достаточно внимательно должны следить за действиями этих американских подразделений, британских и других стран. И, соответственно, ну, если они оказываются в зоне боевых действий, даже включая Западную Украину, нужно предпринимать меры по использованию высокоточного оружия для того, чтобы их нейтрализовывать. Вот прошла ведь информация, то, что 3 британских наемника уже было убито вот буквально на днях. И, собственно говоря, по этому пути надо идти для того, чтобы у них тоже формировался страх и было понимание того, что это чужой конфликт, и не надо в него вмешиваться. Это с одной стороны. А с другой стороны, натовцы, конечно, еще пытаются как-то, ну, скажем, повлиять на население тех стран, где они находятся. То есть это Прибалтика, это Польша в первую очередь. Тем самым, как бы, показывая психологическую поддержку, что вот если будет какое-то воздействие России на, по территории этих стран, то...
То мы, да, то мы якобы с вами. Да, Юрий Альбертович, вынужден вас прервать. Времени остается, не остается совсем. Спасибо большое, многое лично мне стало ясным. Юрий Кнутов, военный эксперт, был в эфире «Радио Спутник».